Екатерина Нигова. Чем и как кормить собаку, чтобы не навредить. Собака — не маленький человек. Есть у нас, ветеринарных врачей, такая присказка. Собака — это не маленький человек, кошка — не маленькая собака, а хорёк — это не плоская кошка. Так сказать, мнемо правило для того, чтобы запомнить одну простую вещь. Собака и человек — два разных биологических вида. Разных. У нас есть много общего, но и много отличающегося тоже. Вот с точки зрения кормления собаку отличает от человека ряд вещей. Первое из них — более короткий пищеварительный тракт относительно длины тела. Причем его длина еще и от размера собаки зависит. У мелких пород соотношение длины желудочно-кишечного тракта к длине тела побольше, у крупных — поменьше. На практике это дает довольно интересный факт. Собаки крупных пород быстрее начнут страдать от расстройства пищеварения из-за плохой усвояемости, чем собаки мелких пород. Такой вот парадокс, потому что обычно нам кажется, что нежный йоркширский терьер портится от одного только взгляда в сторону грубой еды, тогда как немецкая овчарка способна переварить автомобильную шину. На самом деле, если они оба здоровы, разницы почти не будет. А вот если есть какое-то заболевание, например, хроническое воспаление кишечника, йорк продержится дольше при прочих равных условиях. Мы все знаем, что все наши любимые мопсы, чихуахуа и шарпеи изначально дикие и благородные волки. И пусть некая разница во внешнем виде существует, однако собакам от волков действительно достался ряд особенностей строения, которые тоже надо учитывать. Волки — стайные хищники, и их отношение с едой можно описать довольно просто. Ешь, пока дают. То есть жевать надо максимально быстро, потому что редко и других желающих много. В результате все собаки до сих пор сохраняют, например, особое строение пищевода. Проглоченные куски не просто падают в желудок, а их проталкивание по пищеводу еще и ускоряется дополнительно. При этом пережевывания, как у человека, нет. Зубы в первую очередь удерживают добычу и отрывают куски. Смаковать кусочек по минуте во рту — роскошь не для них, если речь не о противной таблетке. Еще желудок наших любимых компаньонов может растягиваться, и весьма значительно, чтобы можно было запихнуть побольше. Весь этот набор анатомических особенностей приводит к тому, что при бесконтрольном кормлении очень легко превратиться из стройного волка в кругленького тюленя. Большая часть собак не сможет ограничить себя в потреблении еды самостоятельно, за исключением редких отдельных личностей и некоторых пород. Еще у нас с собаками есть большая разница в наборе незаменимых питательных веществ. Тут нужна небольшая ремарка. А что это вообще такое? Незаменимые питательные вещества — это те витамины, минералы, аминокислоты и прочее, в которых организм постоянно нуждается для жизни. Ежедневно, без перерывов и выходных. И при этом они не могут синтезироваться, создаваться этим самым организмом, а обязательно должны поступать в него с едой. Это их отличает от заменимых. Те как раз образуются в организме сами. Из незаменимых в том числе. Так вот, некоторые из вас наверняка знают, что собакам не нужен витамин С, потому что они умеют его делать сами в организме. А вот люди и морские свинки не могут, поэтому мы с морскими свинками должны его все время получать с едой. И у собак есть такие питательные вещества, которые человеку или вовсе не обязательно, или нужны в гораздо меньших количествах. Про полный их перечень мы поговорим позже, а пока в качестве примера расскажу про витамин D. Человек этот витамин умеет синтезировать в коже под воздействием солнечных лучей. Проблемы возникают только в тех климатических зонах, где солнца в отдельные сезоны года недостаточно. Например, почти во всей России. А летом нам есть витамин D не обязательно, сам образуется. Собаки же этого не умеют. Удивительным образом им не важно, есть солнце или нет. По крайней мере, с точки зрения витаминов. Витамин D им надо получать из еды, а синтеза в коже почти не происходит. А теперь про неожиданное. Собака и не волк. Современный волк и современная собака — два разных вида, которые имеют общего предка. И с точки зрения кормления существенная разница заключается в возможности переваривать углеводы, конкретно крахмал. Это интересная история, которая началась давно, еще когда звезды были больше, трава зеленее, а юное человечество только-только перешло к оседлому образу жизни. Первобытные времена. Романтика, сон в пещере, одежда из шкур, саблезубые тигры и продолжительность жизни сравнима с размером зарплаты. Примерно как школа. Вспоминаешь с ностальгией, повторять не хочется. И тут один научился разжигать огонь, второй — выращивать еду, а третий изобрел колесо и увез этих двоих из пещеры. Появилось земледелие, начал меняться рацион человека, и появились помойки, содержащие остатки еды, в том числе углеводной еды. И те животные, которые раньше интересовались непосредственно людьми, в большей степени с точки зрения разнообразия рациона, обнаружили новый источник калорий. И тут-то все и произошло. Некоторые волки начали производить много амилазы, фермента, который позволяет переваривать крахмал. И именно они получили заметное конкурентное преимущество перед другими с точки зрения сожительства с человеком. И эта особенность закрепилась в генотипе теперь уже точно собак, а не волков, насовсем. Что и выяснили ученые, изучавшие ДНК современных собак. Это очень интересное исследование, и особенно меня восхищает в этом то, насколько давно собаки — наши ближайшие компаньоны, и как многое в них изменилось, чтобы тысячелетиями они оставались друзьями и напарниками людей. Если вернуться к кормлению, практически вывод простой. Собаки могут переваривать углеводы, например, каши, и отлично получать из них энергию и питательные вещества. И делают они это лучше, чем волки, и, кстати, лучше, чем кошки. Другой вопрос, что это для них не обязательный компонент рациона, но и не вредный. Впрочем, про это мы еще поговорим. Честно скажу, мне не жалко, оставайся любой мультипу волком и только волком. Никакой выгоды от непризнания собак волками я не получаю, даже наоборот, проще было бы. Как известно, если говорить людям то, что они хотят услышать, жить станет удобнее. Только вот мне принципиально не обманываться самой и не обманывать вас. Поэтому говорю как есть. Простите. Чем надо кормить собаку? Нормы. Главный вопрос — как правильно кормить собаку? Давайте разбираться. Итак, для здорового питомца еда должна быть полноценной, то есть содержание в ней всех питательных веществ должно соответствовать нормам. Еда должна соответствовать возрасту или какому-либо событию в жизни собаки, беременности, например. Собака должна съедать рекомендованную порцию и не толстеть. У вас должна быть возможность кормить именно так, длительно, не обанкротившись и не сойдя с ума. Все, выключайте аудиокнигу. Ладно-ладно, не выключайте. У меня еще много занудного. Про полноценность, нормы и ужасные цифры. Главная задача любой еды — обеспечить потребность организма в энергии и незаменимых питательных веществах. Еще помните, какие это? Если не помните, вы молодцы. Почешите свою собаку за ухом и переслушайте главу «Собака — не маленький человек». Если помните, то вы тем более молодцы. Почешите за ухом и себя тоже, и повторим. Незаменимые питательные вещества — это минералы, витамины, аминокислоты и жирные кислоты, которые необходимы организму для жизни и постоянно им расходуются. При этом они не могут синтезироваться в организме и обязательно должны поступать с едой. Перечень незаменимых питательных веществ вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Страшный список, но не пугайтесь. Попозже поговорим про них по отдельности. По каждому из перечисленных компонентов есть норма. Эти нормы изучались десятилетиями на основе экспериментов и наблюдений за собаками. И эти данные обработали и вывели цифры для использования. И вот норма — это некий интервал значений. У этого интервала есть нижняя граница нормы. Это то количество питательного вещества, еще можно говорить нутриент, так короче, при котором еще не наблюдалось никаких отрицательных изменений в организме собаки. При этом тот факт, что вещество незаменимое, подтверждалось отдельно. То есть если его совсем убирали или давали очень мало, и что-то отрицательное фиксировалось, значит, точно незаменимое. Также есть понятие верхняя граница нормы. Это когда на таком количестве конкретного питательного вещества все еще не наблюдалось отрицательных эффектов. При этом, если превышать это количество, фиксировались проблемы. Все, что содержится ниже нормы в рационе, в дефиците. Все, что содержится выше нормы, в избытке. И дефицит, и избыток — это плохо. Диетология вообще вся про золотую середину и про нормы, да. То есть у нас не просто в ежедневном рационе должен содержаться 1 грамм кальция. Его должно быть не меньше определенного количества, но и не больше. А все, что посередине, допустимо и хорошо. Правда, по некоторым питательным веществам важны еще и их соотношения друг с другом. Потом узнаем. Предполагаю, вы уже в нетерпении и ждете наконец конкретики. Мол, какая норма мяса? Мясо-то сколько давать? Спокойно. Во-первых, по мясу нормы не существует, потому что оно разное. И оно содержит и аминокислоты, и микроэлементы, и витамины. Причем кусок с головы и с ноги коровы содержит несколько разное их количество. Поэтому, во-вторых, это все надо считать. Суперприз для тех, кто дослушал до этого места. В PDF-приложении для вас будет табличка с потребностями взрослой собаки. Любые рецепты, неважно, готовых кормов или индивидуальной диеты для отдельной собаки, считаются именно по таким принципам, с учетом норм. И только тогда они будут полноценными и подходящими. Неважно, каким типом рациона вы кормите собаку. Важно, чтобы этот рацион соответствовал пунктам, которые были в начале главы. Калории, белки, жиры и, о ужас, углеводы. При слове «диетология» или «рацион» в голове сразу всплывает что-то про БЖУ, то есть про белки, жиры и углеводы. Не буду вас разочаровывать, про них мы тоже поговорим. И еще, конечно, сразу всплывает что-то про калории и про калорийность. Энергия. Первый вопрос — сколько давать еды? Есть версии устаревшие, про проценты от массы тела собаки. Кто проверял, знают, что вечно то мало, то много и вообще непонятно. Есть версия более новая и более научная. Посчитать калорийность по формуле. 95 умножить на массу тела, возведенную в степень 0,75. Как видите, гораздо более интересный расчет, чем просто 3% от веса. Если честно, тоже будет то много, то мало. Как же тогда делать? Идеальный вариант — ориентироваться на своего собственного питомца. Если собака в идеальной форме, не слишком худая и не слишком толстая, классно, она получает именно столько калорий, сколько ей нужно.